фагор, он, ну, еще, естественно, третье, что может отсюда вывести, что есть особый сорт мудрецов, который может по звуку голоса живого существа определить, кто в нем находится. Это вера Пифагора, которая была, между прочим, краеугольным камнем пифагорейского сообщества. Вот. Соответственно, еще один фрагмент как раз из Иона из Хиоса, фрагмент, в котором говорится о мудреце Ферикиде. В нем говорится, что Ферикид, украшенный добродетелью и стыдом, и умерев, наслаждается жизнью. Ибо если это так, если верить истинность, если верить в истину слов Пифагора. То есть из этого текста мы выводим, что Пифагор опять-таки мог определять, какую судьбу за гробом ведет тот или иной человек, в частности, вот этот самый Ферикид из Сироса. Мучается он или имеет терпман биотон, как говорится в этом тексте. Ну и последний фрагмент, это фрагмент из Геродота, я его просто перескажу. Вот. Речь идет в этом фрагменте о том, что Пифагор, что пифагорейцы запрещали погребать людей в шерстяных одеждах. Запрет, который сам Геродот возводит к египетским представлениям. Потому что у египтян, говорит Геродот, нельзя было в храм ходить в шерстяной одежде. Точно такое же учение есть у орфиков, говорит Геродот, и пифагорейцев. Вот. Еще в одном месте, где не упоминается Пифагор по имени, исследователи видят, возможно, отсылку к нему. Это у того же Геродота фрагмент, в котором говорится, что египтяне учат о переселении душ, и некоторые из эллинов, присвоив себе это учение, выдали его за свое собственное. Дальше в стиле Геродота сказано: имена их знаю, но не напишу. Вот. Вот, собственно, это вся информация о Пифагоре от его современников.
Да, а то, что бобы нельзя есть, это...
Позднее, но, скорее всего, это вполне пользовательная информация, вот, но она восходит, ее не упоминают ранние писатели. Они вообще не сообщают о том, как жило и чем жило пифагорейское сообщество. Если мы обратимся к философам греческим, к Платону и Аристотелю, то, вопреки нашим ожиданиям, что они о Пифагоре ничего почти и не сообщают. И у Платона Пифагор по имени назван один раз в государстве. Сейчас скажу, в каком контексте. У Аристотеля два раза, из которых, кстати, скорее всего, один раз подложное, с более поздней остатком. Что говорит о Пифагоре Платон? Платон в государстве, в 8-й, по-моему, книге, когда рассуждает об изгнании поэтов из идеального своего общества, говорит, что какая польза в поэзии Гомера, если Гомер не организовал, если вокруг Гомера не сошлись его ученики, если у Гомера не было учеников. И если мы посмотрим на Пифагора, то увидим его окруженного учениками и увидим, что он основал пифагорейский образ жизни. Это единственное место, где говорит Платон о Пифагоре. Ни разу Платон не упоминает ни о каких философских учениях Пифагора. Он знает о нем только как о учителе нравственности фактически, да? Учителе особого образа жизни, пифагорейского образа жизни. Аристотель упоминает Пифагора два раза. Оба из них, один раз подложные в Никомаховой этике, и второй, скорее всего, подлинный в риторике. В них тоже речь идет не о философии Пифагора, а речь идет о его учительстве нравственном. А дальше уже значит, да, у Аристотеля было сочинение о пифагорейцах, но оно утрачено. Может быть, там была какая-то информация о учении самого там, Пифагора. Вот. То есть, как вы видите, современники почти ничего. Например, про его занятия математикой в этих свидетельствах не говорится ничего. Только у Гераклита сказано про науки, да? Но науки вообще не математика. Вот. То есть в этом смысле даже знаменитая теорема Пифагора, вот, она, ее авторство в греческом мире, кто был автором теоремы Пифагора, остается тут большим вопросом. Вот. А дальше, собственно, уже после Платона и Аристотеля начинается создание легенды о Пифагоре, учение о легенда о бытии нравов ранних пифагорейцев. Собственно, там была достоверная информация, но ее очень сложно, довольно сложно вычислить. Вот. Тем не менее, если как бы все-таки не ограничиться вот этими буквально очень скупыми данными о раннем пифагорействе и Пифагоре, что можно сказать о вот этой пифагории, основанной Пифагором, пифагорейской общине. По более поздним источникам, община существовала, прежде всего, в Ленинграде, Италии, в городе Кротоне, на территории так называемой Великой Греции. Какой характер был у общины, это предмет споров среди современных ученых. Какие варианты есть? Религиозная секта, некоторые даже договариваются про монастыря, политическое сообщество и ученый кружок. Фактически три варианта предлагаю, соответственно, комбинация внутри этих вариантов. По нашей догматической традиции сообщество пифагорейское делилось на две большие группы, на так называемых акусматиков и математиков. Акусматики – это те, кто знали лишь акусмы, краткие изречения морального, прежде всего, характера. А математики – это те, кто занимались научными и философскими исследованиями. Было ли это так? Когда это было так? Все остается под вопросом. Потому что пифагоризм, судя по всему, он развивался вот, от Пифагора и первых его учеников до тех пифагорейцев, которых знали Платон и Аристотель. Потому что Платон мог знать Архита, Аристотель мог знать учеников Архита, и самого Архита, впрочем, тоже. Вот. Но до Архита, то есть до начала V века, были и другие пифагорейцы. Когда это деление было, тоже сказать нельзя. А что касается акусматиков и акусм, то это представляет собой, видимо, самый древний, самый архаический пласт пифагорейства, и прежде всего религиозного пифагорейства. Речь идет о довольно большом количестве ритуальных запретов. Вот. Обычно это именно запреты, иногда увещевания, иногда, но больше всего это запреты. Какой они имели характер, насколько они были символическими, об этом можно только гадать. Ну, приведу пример типичных акусм. Огонь ножом не перемешивай, от богов воздерживайся, идя по пути, не оборачивайся назад, вот, и так далее. Такого рода акусмы. Ну, особую роль играет вот этот запрет богов, да, в котором видят запрет богов, запрет кровавых жертвоприношений. Но на самом деле здесь, опять-таки, можно сказать только то, что какие-то аскетические запреты были. Какие именно? Сказать уже сложнее. С теми же бабами, да? Вы везде прочитаете про воздержание пифагорейцев от богов. Но если вы начнете смотреть источники, вы увидите, что в некоторых источниках сказано прямо наоборот, что это была рекомендованная пища, не запретная пища, а пища предпочтительная. Вот. С кровавыми жертвоприношениями там тоже большой разнобой. Все источники сходятся, что, например, запрещали ягнят приносить в жертву, то, например, вопрос о петухе разделяет исследователей на несколько определенные лагеря, потому что некоторые источники сообщают о рекомендательном характере жертвоприношения петуха, некоторые о запретительном характере. Вот. Ну и так далее. Если выбирать между религиозным, политическим или научным характером раннего пифагоризма, то, наверное, надо сказать, что не стоит резко отделять их друг от друга. Любая греческая община, даже сугубо религиозные общины орфиков, имели выходы к политической жизни. Это, в общем, связано с характером греческой религии, греческой религиозной и политической жизни. То есть это, скорее всего, было сообщество, включавшее в себя религиозный, и политический, и научный элемент. Вот. Поначалу, может быть, больше было религиозного и политического, ко времени Платона и Аристотеля стал превалирующим политический и научный элемент. Вот. Что еще важно сказать про это сообщество? То, что не по ранним источникам, а по нашей поздней доксографии, считается, что это сообщество существовало вплоть где-то до середины V века до нашей эры. Вот. Но в середине V века до нашей эры в результате демократической революции в Кротоне пифагорейцы были изгнаны. И, потому что пифагорейцы, видимо, поддерживали аристократию. Хотя и это тоже большой-большой вопрос, потому что Пифагору не приписывают аристократического происхождения, потому что считается сыном резчика камней, из чего его союз вдруг стал аристократическим, не очень понятно. Но это одна из многочисленных деталей по доксографии, которую нельзя сейчас уже объяснить. Вот, значит, и если опять-таки следовать традиционной доксографии, в 450 году сообщество уничтожается, пифагорейцы удаляются в так называемое рассеяние. Они рассеиваются по разным городам. Так, например, один из самых знаменитых пифагорейцев конца V века до нашей эры, Филолай, он поселяется в Фивах в Беотии, и у него там появляются ученики. Платон говорит нам о том, что его учениками были, в диалоге Федон, говорит, что его учениками были Симми и Кебет. Другие уезжают из Кротона в другие города Италии. Например, в Торренте в конце V века сформировалась очень мощная пифагорейская община во главе с архитом Торренским, которые заправляли итальянской политикой того времени. Было очень мощное политическое объединение. Собственно, эти люди вытащили Платона, судя по всему, из последней его сицилийской поездки. И, кроме того, архит был первым великим ученым внутри Пифагорейского союза. Он был действительно великим греческим математиком с большим количеством открытий. С революционным подходом к многим проблемам, прежде всего стереометрия. Вот. Это что касается судьбы Пифагорейского союза. Теперь учение. Сочинение Пифагора, как вы, наверное, уже поняли, не осталось. Можете пометить себе, что первым пифагорейским сочинением, дошедшим до нас, скорее всего, было сочинение Филолая. Филолай. Сочинение с обычным типичным названием о природе, до нас дошли его фрагменты. Сочинение создано где-то в конце пятого века до нашей эры. Собственно, враждебная Платону доксографическая традиция говорила о том, что убив сочинение Филолая, Платон написал диалог Тимей. Вот. Но это тоже действительно враждебная Платону традиция. Вот. Если сочинение не дошло, на что мы можем ориентироваться в реконструкции учения Пифагора и ранних пифагорейцев? По большому счету, источников, с одной стороны, очень много, вплоть до самых поздних неоплатоников. Но настоящим подлинным значением для реконструкции являются прежде всего сочинения Аристотеля. Я уже сказал, что Аристотель только два раза упоминает Пифагора, но очень часто он говорит о так называемых пифагорейцах. Вот он даже не говорит о пифагорейцах, он говорит о так называемых пифагорейцах, критически воздерживаясь от строгой как бы классификации этих мыслителей. Он их называет либо философы из Италии, либо так называемые пифагорейцы. Вот в сочинениях Аристотеля «Метафизика», «Физика» и «О небе» находятся наиболее ценные свидетельства о пифагорейской философии. Поэтому, когда вы, например, сами, вдруг вас кого-то увлечет проблема Пифагора, один из самых интересных персонажей, как я уже сказал, и не только в античной, а и в истории мировой философии, то для интерпретации Пифагора и раннего пифагоризма нам важен прежде всего Аристотель. Вот, потому что он ближе всего к времени Пифагора, а более поздние авторы, конечно, уступают во многом Аристотелю. Поэтому мы сейчас просто обратимся с вами к аристотелевским текстам, посмотрим, что можно оттуда вытащить для реконструкции уже не жизни Пифагора, да, а уже для реконструкции, собственно, учения школы. Потому что мы, конечно, будем говорить не о учении, философском учении Пифагора, а об учении школы пифагорейской. Вот перед тем, как мы к этому перейдем, еще буквально пару слов про то, что некоторые считают, что Пифагор был первым, кто ввел в язык слово «философия». Собственно, есть анекдот у Диогена, в котором сообщается, что Гераклит Понтийский говорит, что однажды Пифагор беседовал с Леонтом или Леоном, тираном Сихиона, вот, и на вопрос его, собственно, являешься ли ты Пифагор мудрецом, Пифагор ответил: нет, я не мудрец, мудры только боги, а я лишь философ, я лишь стремлюсь к знанию. Вот. Вряд ли на самом деле Пифагор действительно был автором слова философия, уж не говоря идеи философии. Скорее всего, это свидетельство возникло под влиянием уже платоновских диалогов. Я, по-моему, говорил об этом на первой лекции, но тогда я к этому возвращаться не буду. Вот. А обращусь к Аристотелю. Обращусь к Аристотелю. Значит, это текст из «Метафизики». Это первая книга «Метафизики», 985-23. А эту книжку я вам показывал, ребята? Не показывал? Ну, то есть вот я первый раз, да, с ней? В прошлый раз я ее не приносил. Это одна из лучших книжек по раннегреческой философии. Она выдержала много изданий. Авторы у нее самые, что ни на есть, почтенные и замечательные. Это Джеффри Кёрк и Джон Рейвен. Но особенно, прежде всего, Кёрк. Это довольно серьезное имя в исследовании ранней греческой литературы и философии. Книжка представляет собой греческий текст, избранные фрагменты для сократиков, греческий текст, их английский перевод и английский комментарий. Собственно, у меня эта книга есть в электронном виде. Если у вас есть желание, я могу вам эту книжку в электронном виде как бы предоставить. Вот. Я просто здесь пользуюсь не английским комментарием, хотя я его, ну, очень люблю и как бы его перечитываю, но тут греческий текст. Вот. И хорошая выборка греческого текста, очень репрезентативная. Потому что можно пользоваться Дильсом, но в Дильсе огромное количество текстов, и для, например, преподавания Кёрк Рейвен это стандартная книжка для преподавания ранней греческой философии в Оксфорде и в Кембридже. Вот. Это, правда, хорошая книжка. Вот. Так что надо мне как-то не забыть вам. Я уже наобещал вам всего. Не забыть принести. Вот, слушайте, она уже выложена в интернете. Я ее дал уже первому курсу, они ее где-то выложили на каком-то своем на каком-то своем сайте. Ну, ладно, в любом случае диск, конечно. Так вот, значит, фрагмент довольно большой кусочек из Аристотеля. Он крайне важный, поэтому я, опять-таки, переведу вам его, и мы кое-что обсудим. Итак, так называемые пифагорейцы первые занялись науками и стали их выдвигать на первый план. И будучи выращенными в этих науках, их началом стали считать началами всего. Начало наук стали считать началами всего. А поскольку в науках первыми по природе являются числа, а в числах, как им казалось, они видели подобие, множество подобий для вещей, для сущих и возникающих, для вещей сущих и возникающих, больше, чем в огне, в земле и в воде. Например, они говорили, что одно состояние чисел – это справедливость, другое – душа и ум, а третье – это своевременность. И кроме того, они видели в числах состояние и пропорции гармонии, состояние и пропорции гармонии, то они стали считать, что все по природе уподоблено числу, а числа являются первыми во всей природе. Начало же чисел являются, начало же чисел, по их мнению, являются началами всего. Можно здесь уже немножко остановиться, да? Собственно, что здесь сообщает Аристотель, да? Во-первых, как бы он пытается объяснить их знаменитый тезис о том, что все есть число. Он возводит этот тезис к занятию науками. То, что пифагорейцы занимались науками. Что имеет в виду Аристотель под словом «математа» в этом тексте? Он имеет в виду, конечно, науки математические, а именно арифметику, геометрию, астрономию и теорию гармонии, теорию музыки. Вот эти четыре науки, прежде всего, имеются в виду здесь под словом «математа». Далее. Он показывает, что вот занятия этими науками привели к учению о том, что число является, что поскольку началом этих наук является число, то число будет основой и началом для всех вещей. Причем обратите внимание вот на какой момент. В этом тексте, который мы разбираем, Аристотель говорит о том, что в вещах есть много подобий числам. У чисел есть в вещах, как в существующих, так и в возникающих. Это одна из самых больших проблем изучения пифагореизма, понимания философской мысли пифагорейцев. Собственно, что такое, как соотносятся числа и вещи? Сам Аристотель представляет где-то около трех вариантов, но иногда два варианта, как находит, в каком отношении число к вещам находится. Вот здесь он говорит о том, что вещи похожи на числа. В другом месте он будет говорить о том, что вещи подражают числам. А еще в одном месте он скажет, что для пифагорейцев числа – это материя для вещей. Уже в представительском смысле слова «материя» – то, из чего вещи состоят. Числа – это то, из чего вещи состоят. То есть, во-первых, мы можем обратить внимание на эти варианты, да? А во-вторых, собственно, мы можем видеть, опять-таки, к сожалению, вот этот мой стихический взгляд, что сам историк точности не знал, да, и не мог в точности реконструировать, ну, скорее всего, он как бы колебался, вот, как соотносятся вещи и числа, числа, вещи из чисел, или вещи похожи на числа, или вещи подражают числам. Вот.